А это Мичуха. Вот если
Evaluation
зайти в Google
copy.
Earth, вот точно такой же вид, один в один, выглядит одинаково. Вот это вот населенный пункт в такой, на плоской равнине, который обжит, черт знает когда, еще якобы при гуру Ринпоче буддистами. И мы вот по этому снегу туда спустились. После недели в джунглях мы обнаружили вот такое вот освещенное солнцем поле и разделись и отдыхаем. А дальше начался Тибет. Вот это очень похоже местный Тибет. Все время дует ветер, очень мало растений, стоят такие упертые в землю конкретные дома, флаги кругом веют, то есть на земли тагинов не похоже совершенно. В этом, конечно, очень тоже большой интерес путешествовать поперек так по Арнучилу Прадешу, потому что пересекаешь последовательно ареалы обитания разных, разных наций. Сверху стоит на холме буддийский монастырь Нинмабинский. Я потом покажу его вблизи. Вот это вот военные здесь делали аэродром, но вот он, к сожалению, сейчас никак или к счастью, никак не работает. Вот это вход на аэродром ворота. Видно, что здесь живут буддисты. Мы туда пришли, Мичуку как раз за 2 месяца до этого открыли или писали в список этих мест, которые, возможно, по основному пермиту находиться. Поэтому мы там, мы не сказали, откуда мы пришли, пришли вот в управление, туда отдали бумагу, легализовались, и после этого могли там находиться. Познакомились там с мальчиком, который был владельцем автобусной остановки. Вот он там и жил. Ну, он такой... Да, он там жил, у него там был пристроен домик такой, вот, и он, соответственно, продавал билеты на все автобусы. Ну, автобусов там нету, на вот, вот эти вот тата-сумо, которые из Мичуки ходят куда-то в Элонг, ну, в общем, в какую-то цивилизацию. Он нас, мы нашли там машину, и он нас повез на местную достопримечательность. Вот это вот, ну, индуистское святое место, которое включает в себя ряд испытаний. Сначала нужно вот в эту щель пролезть, пролезаешь сквозь эту щель, там, там спуск к воде такой, на берегу реки дырочка, в дырочке мутная вода, нужно опустить руку и выловить там какой-нибудь камушек. В зависимости от цвета определяется, насколько у тебя карма испорчена. Вот, потом нужно пройти по камушкам и пролезть под таким вот водопадом красивым. Но, опять же, насколько замокнешь, определяется, готов ли ты к чему-то там. Ну, в общем, это нормально такое. Для, у буддистов это очень, очень развито. Там вокруг Кайласа, например, такой 56 километров таких аттракционов. Вот мы там все это проделали, очень, очень нам понравилось. После этого нас повез в монастырь. В монастырь нужно было идти пешком, вот, ну, где-то здесь вот подниматься, 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 и подъем к монастырю. Монастырь старый и очень уважаемый местными. То есть это у них основной центр поклонения. И он находится здесь, ну, в живописном таком месте. Вот, и что там внутри? Вот внутри видно, что мы видим буддийское, буддийского какого-то гневного, гневного товарища. А рядом видно шивалингам индуистский. И вообще для этих мест Индии очень смешение религий характерно. Все, все подряд, в каждом храме все подряд. Вот это очень красивая торма, это буддийское подношение, которое делается там из масла и из цампы. Они их раскрашивают. Обычно это какие-то очень примитивные штучки, которые стоят. Но здесь вот целое произведение искусства. То есть очень чтут они свой буддизм. Это вот ворота в этот монастырь. А это вороны, которые висят там в потоке воздуха восходящего. И когда ты находишься в монастыре, ты видишь вокруг вот такие висящих в воздухе ворон. Очень забавно смотреть. Но вот композиция вся очень красивая в этом монастыре. Это утро в Мичуке. Утро всегда там такое туманное. И вообще в декабре уже сезон туманов, там постепенно начинает увлажнять климат. И утро до там, 11 часов неба не видно. В Мичуке холодно, ну там 2 километра, но это вот единственное место, где у нас было более-менее, ну не очень холодно там. Да, настоятель, у нас фотографий тоже нету, что-то там на видео такое было, мы, он нас пустил, он нас провел по экскурсии такой, по монастырю сделал, показал галерею масок, показал интересная такая штука, хранители монастыря, так, там такая комнатка запертая, и в ней находится, значит, статуя буддистская с завешенным, закрытым лицом. Мы вот такое видели в том году на Литанге. Ну, там целая галерея была. Но мы не знали, для чего лицо закрыто. Мы у него спросили, он говорит, оно такое страшное, что если ты увидишь, сразу умрешь. Поэтому надо лицо закрыть тряпочкой. Это у них хранитель этого монастыря и комната хранителя. Она типа... И там все завалено тибетскими мушкетами. Такими кремниевыми еще мушкетами старыми. Очень прикольная штука, про которую мы тоже когда-то читали. Это все воинственные племена тибетцев еще там у Пржевальского описаны кремниевые мушкеты. Часть этих кремниевых мушкетов была принесена кем-то, я уж не знаю, в дар вот этому божеству этого храма, и у них там свалено грудами. Очень забавная штука такая, чуть ли не каким-то древним напильником выточенная из куска металла, рашпилем древним из куска деревяшки сделана. Ручка такая и вот такой спусковой крючок из вообще тоже непонятного куска металла, но очень такие забавные штуки. Ну, в кино они у нас есть, но я его вам не покажу, потому что я его не сделал. Вот эта вот местность Мичука, она населена племенем Мемба, как раз теми буддистами, которые делают яды и подсовывают их. Обычно они подсовывали их соседям, всем вот этим племенам из тростниковых хижин, ну, из бамбуковых хижин. Здесь, ну, мы как бы думали, что могут нам подсунуть. Вот эта вот бабушка, она была сначала очень агрессивная, а потом что-то такая заулыбалась и предложила, Махмуду предложила пакетик бетели. Вот, он некоторое время, значит, его так пожевал, а потом вспомнил все эти байки, долго в окно отплевывал. И вот от Мемб мы по дороге на одном из этих тата-сумо поехали в Илонг. Нам нужно было слезть с этой дороги вместе, откуда начинается тропа дальше к Брахмапутре. Ну, мы не знаем, что там будет дорога, потому что карт нет дорог на этих места, на эти места. А те, которые выпускают Индия, они нарисуют дороги не там, где они есть. Это вообще, это просто цирк какой-то. То есть там районный центр был нарисован в 200 километрах от того места, где он реально находится. Город Инкьонг. Мы уверены были, что вот мы сейчас в него придем, а там просто ничего не было в этом месте. А он был там 200 километров южнее где-то. Ну и дороги также проводятся. Мне кажется, что в Индии оно так будет всегда происходить, если нет контроля. Вот хитроумные негосударственные мужи решили, чтобы навести тумана, не контролировать этот отрасль деятельности. И получилась вот нормальная такая карта. И вот, в общем, мы где-то по наитию вылезли в какой-то такой деревушке по дороге, около плаката «Охраняйте лес, не дайте, не делайте всяких вырубок и выжиганий, не сводите лес», в общем. Отсюда я пошел искать дорогу, там вела такая слоновья тропа. Казалось, что она должна вести к речке, а нам нужен был мостик через речку, потому что вот этот Сиом, речка, нам нужно было перейти для того, чтобы пойти к Брахмапутре. И она шла-шла-шла, эта слоновья тропа, и привела она просто к огромному участку сведения леса, куда явно люди ходят и этим занимаются уже не первый год, там они его сжигают, вырубают. А дальше она никуда не шла. Но мы нашли местных, которым мы объяснили, что нам надо на пальцах, и они нас привели к мосту. Вот этот мостик через Сиом. Река широкая, мост такой длинный и, в общем, довольно стрёмный, потому что он под наклоном в середине был. И мы, в общем, в этот день так далеко и не ушли, а заночевали прямо под мостом. Вот наша палатка на камне стоит. Вот вода, да, значит, опять же, палатка, вода и мост над нами. Мостик очень красивый был. Вот эти туманы, они иногда позволяли делать классные кадры. А это такая вот японская тушь. Юра там курит свой morning pipe. И от этого моста мы пошли дальше по тропе, которая, ну, проводников у нас не было. Мы поэтому сначала пришли не туда, над нами там долго смеялись, что мы у нас было название деревни, куда надо прийти. И мы там говорили, Гашенг, не Гашенг, Гашенг, туда, значит. Ну, вот какой-то там момент, мы там несколько часов не встречали никого на тропе, потом встретили, оказалось, что мы идем не туда. И мы в конце дня дошли только до первой деревушки, которая называлась Паю. Вот она, собственно. Сели там посередине деревни и решили, что мы отсюда никуда уже не уйдем, потому что хочется отдохнуть как-то, ночевать непонятно где, с водой непонятно что, а тут вот целая деревня. Вот они нас почему-то очень долго все попрятались, очень долго игнорировали, пока не появился, вот, кстати, вид этой деревушки сверху. Очень симпатичная такая, аутентичная деревушка. Нет, они действительно очень близко бывают друг к другу, так что там смыкаются крышами, но вот так улицы всякие идут, тут они есть тоже. Вот, кстати, еще с краю там видно, на каком склоне может дом стоять. Вот такие длинные ноги. Паюм — это чисто христианская деревня, что, в общем, заметно поэтому. Это леопард, его там какие-то повесили, чтобы это шкура от него, но она, видать, для более непосредственного общения с Богом висит. Мы там остались. Мы нашли учителя, который очень оказался классным дядькой. Мы, по-моему, самый длинный день, который я написал, это как раз общение вот с этим учителем. А это пока как выглядит сарай. Интересная штука такая, да? Вот эти деревянные блины, которые, ну, понятно, для чего сделаны, да? Чтобы там грызуны не могли снизу залезть и там зернохранилище добраться. Они утверждают, что эти блины вырубаются с помощью мачете. из деревьев. Вот для меня это просто уму непостижимо. Блин, можно отфигачить от дерева с помощью мачете. Но действительно, у них там никаких инструментов, ни топоров, ни пил, у них там нету электричества, нет, ничего нет. То, что мы видели, их мастерство владения мачете, оно просто нереальное какое-то. Я там потом покажу дедушку, который виртуозом был мачете. Вот, это вот этот учитель, которого звали Талинг. Вот мы у него дома там на веранде, и мы попросили первым делом, но мы не собирались с ним там долго задерживаться, попросили, чтобы он написал нам письмо, помните, в этом, в «Снежной королеве» Герде там одна бабка писала на рыбе для другой бабки. Поскольку письменности Ади не существует, а язык у них есть свой, да, мы ему сказали, ты нам, пожалуйста, напиши, что нужно сказать, вот как мы так долго объясняли очень, в английской транскрипции, чтобы если мы вот это вот по корявым языком по-английски прочитали, нас привели к учителю. Вот, и вот сверху вот этот текст, какой-то такой, но аян ксилан голуем дипе кокану юка, это примерно оно и есть. Это Талинг, вот мы у него там остановились, мы у него остались на ночь. Тоже домик такой, циновки на полу, очень здорово он нас там покормил, стали с ним за жизнь разговаривать. Человек там крайне адекватный. У него, он сказал, что у него есть мечта попасть за границу. И стал, значит, спрашивать, что для этого надо сделать. Мы ему объяснили, что нужно получить визу, там, получить паспорт сначала, потом получить визу. У них есть карточки избирателя, конечно. Ну, это, кстати, по-моему, во многих странах людям не выдают паспорта только для поездок за границу. Но когда мы поняли уровень его благосостояния, то есть сначала, значит, он стал мне допытываться, а сколько вот ты получаешь? Ну, вот он человек умный, да, он понимает, что там многие вещи, которые он перед собой видит, стоят там значительно дороже, чем его дом. Вот, всякие фотоаппараты там, GPS и все такое прочее. Вот он, значит, спрашивает, сколько вот ты получаешь? Значит, я очень долго ему пудрил мозги о том, что там невозможно вычислить, сколько я получаю, потому что все сразу уходит там на ребенка, там туда-сюда, куда-то еще. Вот, ну, он такой, он говорит, а ну ладно, а сколько стоит билет отсюда, да, от России сюда, на самолете? Ну ладно, мы какую-то абстрактную фразу ему придумали там. Вот, и я по долгу службы, мне приходится многим людям мозги пудрить. Я, в общем, это делал, пока не отошел в туалет. И он так к Махмуду, а ты сколько получаешь? Вот, и Серега как-то резко так думал. Ну, он подумал, что надо сказать какую-то небольшую цифру и отвянет. И он сколько? Ну, такой, ну, $1000 в месяц. Вот, просто... Как бы он вообще, он не
переменился.
Не, он не может себе представить такого размера деньги. То есть это в принципе невозможные какие-то деньги. Он никогда их не видел, там, и вообще деньгами он пользовался несколько раз в жизни, наверное. Ну, то есть, ну, как-то очень. Они редко, вот, действительно очень редко пользуются деньгами. Я на следующий день торговал у него папы отравленные стрелы. Так вот, этот папа, а он, ну, понятно, человек вот редко пользуется деньгами. Он не знает, ну, он знает, что это ценная вещь, но не знает, куда ее использовать потом. Ну, стрела такая вещь дорогая, понимаешь, это вот, это очень, это я тебе не могу продать, это очень дорого, это невозможно. И вообще, вот наконечник этот, это сумасшедшие какие-то деньги. Ну, вот сколько? Ну, ладно, я говорю, ну, ты скажи, сколько, я тебе дам, ты новый купишь. Он такой, ну, ладно, ну, 70 рублей. Я говорю, ну, хорошо, давай я тебе две куплю за 200. Он сказал, да не, да что... Я говорю, ты меня обижаешь. Нет, я не мал ему денег предложил. Понимаете, он просто, ну, как бы он еще понимал, допустим, что если он расстанется с одной стрелой, ему дадут какие-то бесполезные деньги, он еще как-то проживет. Но если ему две стрелы забрать, да, и ему дадут там, в три раза больше бесполезных денег, он это вообще, ну, это неприлично просто предлагать такую хрень. Вот. И он очень сильно обиделся. И говорит, все, я тебе ничего не продам тогда. Я этому Талингу говорю, а папа мне не говорит по-английски, то есть я как-то через Талинга общаюсь. Я говорю, ну что делать? Он говорит, я не знаю, ну типа папа, это закон, я не могу. И мне пришлось придумать такую сложную, тупоумную байку про то, что русский народ, он без двух стрел, вот никак. Какая-то была такая бодяга, что вот одна не годится для русского народа, только две, но вы спасете... Население, которое никогда не видело отравленных стрел, оно там без них загибается. Вот. И вот в конце концов он мне их так отдал, просто такой, ну, на тебе эти отравленные стрелы. Ну, не, ну, конечно, они как бы деньги представляют, что такое. Но они просто очень редко ими пользуются. Поэтому вот для нас там очевидные вещи, что деньги – это некоторый посредник, да, между одним, допустим, товаром и других. У них такого нет в голове. Это нечто, некая такая же сущность, как все остальное в мене. Ну, то есть для обмена. И поэтому это, ну, не очень нужная вещь, действительно. Вот, вот это вот арсенал этого самого Талинга. Тут есть несколько дау, несколько луков, дальше что там, боевые какие-то устройства. Вот это вот набор дау. Вот это вот дау с гардой, оно боевое. Ну, это мачете, да, но мачете это все-таки такой некий топор для джунглей, а здесь они все такие длинные клинки называли дау. Нет, нет, ну, по большей части это топор такой, да, а поменьше это вот прямой такой длинный с гардой, это для ведения каких-то боевых действий. То есть папа типа его, он там неоднократно ходил в местную деревню авторитет свой утверждать с помощью этого и много людей убил. Ну, бог его знает, да? Талинг сказал, что он сам не пользуется вот этим устройством. Там, да, там в Паюме никто, кроме него, английский не знал. Вот в следующей деревне, в Гашенге, был еще один чувак, который знал английский. Ну, я, честно говоря, думаю, что в основном их не английскому, а учителя не английскому учат. Что в основном учителя учат там географии, там, ну, какие-то такие.
Естественно,
но другие какие-то. Математики, может, считать их учат, действительно. Нет, почему? Я думаю, что следующих обучат. Там, ну, опять же, соберут со всех. Может быть, есть какая-то служба, которая смотрит, если учитель там погиб в одной деревне, берут следующего, обучают как-то так. Но двух учителей, видимо, чтобы у них конфликта не было, приоритета там не держат. Ну и вот. И вот с этим талингом, вот у меня лично такое ощущение возникло, что они все милые люди, пока день. Вот, была такая ситуация, что мы у него спросили, он нам про яды много рассказал, про мемп, у него были специальные, значит, какие-то палки, которые нужно совать в пищу, и если они пищать начинают, то это, значит, ядовитая пища. Но у него очень все это было продумано. Он нам рассказал, как они стали христианами. Это вся деревня христиане. Давным-давно к нам тут приходят индуисты и говорят, принимайте нашу религию. А, нет, вру. Конечно, индуисты ничего такого не говорят. Индуистская религия, она не распространяется. Это там родиться надо индуистам. Они говорят, давайте с помощью нашей религии мы будем решать ваши какие-то вопросы. Там, лечить, урожай вам делать с хорошим следующим году. Ну, какие-то такие бытовые необходимые вещи. Те говорят, давайте, нам это очень нужно. Они говорят, ну хорошо, но это вот вам будет стоить принести в жертву там, допустим, леопарда или там метуна. А метуна это, ну, вся семья там год будет работать на этого метуна. Это как гора мяса. Ну они говорят, ну типа мы этим занимались, но вот очень тяжело было, очень там нам это было напряженно. А потом в 70-м году пришли католические пасторы и говорят, весь тот же спектр услуг, но только за молитву. И все будет. Вот. Вот. И тут, типа, на фишка-то и попёрла. Поэтому мы очень любим христианство. И вообще считаем его очень прогрессивной религией. Ну и вот. И ночь такая. Мы там легли, очаг уже затухал, когда мы ложились. И тут я просыпаюсь, как 12 ночи, мне кто-то водой в лицо брызгает. Я просыпаюсь, смотрю, такая сцена, значит, сидит этот талинг рядом со своим очагом, очаг там пылает вовсю, у него где-то в руку толщиной из таких бревен, сложен здоровенный очаг. Вот, у него на коленях сидит ее сын двухлетний, он его так крепко прижал, мальчика такие глаза очень большого размера от страха. Вот, сидит он, значит, качается так, что-то такое бормочет, хватает эти поленья и каких-то неведанных врагов там невидимых ему пронзает. А вокруг, понимаете, такая бамбуковая хижина высохшая абсолютно. Вот. Я так прихренел. Я что-то пытаюсь ему что-то сказать. Он вообще, глаза стеклянные, он ни на что не реагирует. И вокруг его жена бегает кругами по этой циновке и что-то она такое поет про Джезуса и Марию и кругом водой брызгает. Вот. Это очень-очень было здорово, но единственное, что меня смущало, я думаю, может быть, это процедура, чтобы нас жертву принести предварительно. Да, потому что вот чувствуется, что за этим христианством и вообще у этих людей, ну, я не знаю, как это передать, да, но вот когда общаешься с ними, ты понимаешь, что у них нету этого вот ступора, который наша там цивилизация наработала за сотни лет, вот этого ступора на убийство. То есть они понимают, что у них будут проблемы от этого, да. Но будут и плюсы там, вон каких у них вещей много, все они ценные, да? То есть вот это вот люди, никаких у нас проблем не было, милейшие люди, там один раз только там какие-то пришли придурки и там стали там, залезли на какую-то скалу и стали сверху камни кидать в палатку. Но это один раз, это придурки есть везде. То есть у меня никогда не было, ни разу не было никаких проблем. Но вот как-то ощущается, что это другие люди, что у них нету, ну, несколько другие жизненные принципы. Вот, и поэтому я некоторое время там не спал, но потом все равно заснул. Очень спать хотелось. Ну, в общем, нас не съели. Там дальше прошли очень такой красивый мостик, без вообще без настила снизу, что интересно. То есть вот эти вот поперечные штучки, веревочки, это лианы тоненькие. Тросы есть, да. Все абсолютно. Она на малину похожа оказалась по вкусу. Ну, в общем, мы все пробовали, оказалось, честно говоря. Пробовали абсолютно все, потому что у меня в книжке этой, в энциклопедии юных сурков было написано, что пробовать растительность можно любую, но в небольшом количестве. Вот. Все равно не сдохнешь. Ну и мы пробовали все. Вот там, вот здесь уже в джунглях прошло просто море всего, и оно все было несъедобное. Это следующая деревня, это Гашенг. Вот эти две деревни, это две из 13 деревень народа Бори, которые немножко там по внешнему виду и по культуре от тагинов отличаются. В частности, у них там нормальный троп. Это такая деревенька у них красивая. Вот. Здесь вместо леопарда у них висели вот такие куски птиц. Вот. А это как раз дедушка, который папа этого самого учителя, сэр Гадука. Вот. Сэр Гадук, он типа, ему 50 лет, а папе типа за 100. Вот этот папа, он там задний, сплел корзину, накормил нас едой. И все свободное время он занимался тем, что точил вот это бревно. Значит, бревно это корм для свиней. Вот видно сбоку мачете. И вот он вот такие вот штуки, ну, такие совершенно ровные срезы, он все это бревно на них извел. Они едят. Мы тоже попробовали, сладковатая такая древесина, то есть там с голодухи можно это съесть. Мне нужно было сделать чехол для отравленных стрел, который я в прошлой деревне закупил. Он мне дали какой-то тонкий такой бамбук. Мне нужен был потолще, чтобы не сломали. Он несколькими ударами этого мачете вытесал вот такой чехол. Это какой-то, ну, точность, она более чем ювелирная. Причем он так с размаху это все делал, не прицеливаясь, ничего. Вот чувствую, что человек, у него это продолжение руки. Если он всю жизнь свинячит этот корм, то, в общем, да. Вот. И это является второй и, похоже, менее любимой частью рациона местных свиней. Вот. А вот свинья. Свинья живет у него в сортире. Вот это туалет. И основной их корм – это... Вот там есть такая корыца для жидкого корма, и все остальное место для твердого корма. Вот.
Заходная технология.
Свинья считает себя в раю, потому что остальные, там, которых не попали вот в это место, они там хрюкают вокруг и рвутся туда. И я вас уверяю, они очень любят. Они прыгают, чтобы лишний кусок урвать. Одновременно скармливают вот три свиньи, три очка вот здесь таких. Но и там, вот там чисто, там не пахнет. То есть это действительно очень качественный биотуалет. Это изобретение народа Бори, потому что у тагина такого нет. Ну, вообще, тагин как-то попроще свой быт организует.
А они свиньи-то куда?
А вон видно, что полник тоже щелястый. Да? То есть, там куры ходят снизу. Это вот семья. Вот это, собственно, учитель Гадук сэр. Это его семья. Вот там дедушка сзади где-то маячит. Это тоже мы для этого самого. Фотография для принтера. Мы ему сделали фотографию. Да, мебель. Вот этот учитель, у него был какой-то роскошный совершенно дом. У него были пластиковые стулья, и у него... Единственное, в котором увидели дом, у него был пол из досок, а не из этого сау. Не циновка, да. Такая. То есть это какой-то очень, очень зажиточный был учитель. Да, вот у этого был телевизор, правда. У него был телевизор, который питался от аккумулятора от автомобильного. Маленький такой черно-белый телевизор. У него и солнечные батареи на крыше. То есть он заряжает этот автомобильный аккумулятор от солнечной батареи и смотрит телевизор. Телевизор, ну понятно. Не, антенны нет. У него к телевизору есть кассета. Он ее смотрит.
Изо дня в день, из года в год он смотрит одно и то же.
Значит, отсюда, из Гашенга, нужно было дойти до Брахмапутра где-то примерно 3 дня пешком по джунглям. Этот самый Гадуксер сказал, что вам желательно взять проводников. Но мы уже поняли, что проводники действительно в джунглях это желательно. И он нам предложил, сказал, что сейчас все в поле. А, у них, значит, такая проблема в деревне, очень забавная. Он нас кормил постоянно одной и той же вареной оленьей шкурой. Значит, он, наверное, очень противный был. И мы ему как-то сказали все-таки, понимаешь, очень, конечно, хорошо все, но где же у тебя какие-нибудь там... А, и рис и шкура. где у тебя овощи какие-нибудь? Вот у вас там вроде такого с виду плодородные поля вокруг, да, где овощи? Он говорит, у нас совет старейшин в прошлом, и был еще такой очаг рядом, в два очага у него в доме, и на нем постоянно какой-то чан кипятился. Он говорит, совет старейшин принял решение такое, в этом году не сажать овощей, а посадить только рис и какую-то хрень, из которой мы будем вино делать. Вот нам сейчас это кажется очень прогрессивной идеей. И, значит, в этом году мы посмотрим на результаты. Нам предлагали пиво местное. Местное пиво, это тоже забавно. Так что в предыдущей деревне оно такое на кашу похоже. Это такая каша переброженная, ячменная. Вот, ее кушаешь и... Значит, идея такая, что ее надо кушать до еды, потому что когда ты ее кушаешь после еды, она медленно переварится, все брои в желудке начинает. Очень неприятное ощущение. Вот. Но он говорит, что до еды это очень полезно. Ну и вот. И, значит, все люди сейчас в поле, поэтому никаких проводников найти нельзя, кроме вот его сына и еще его друга сына. Такие маленькие детки, лет по 12, и он нам их, значит, сосватал к проводнике. Они по-английски говорить не умеют, ни слова не знают. Хотя, в общем, сын учителя, казалось бы, мог бы что-нибудь такое связанное говорить. И мы с ними пошли дальше. Они нас повели. Ребята были очень дикие. Они вообще с нами контактить совсем не хотели. И мы их там встречали несколько раз. Мы их видели днем и один раз вечером. Остальное время они нам играли с нами в казаки-разбойники. Оставляли какие-то заломленные ветки на развилках. Вот. Собственно, с ними было очень неудобно иметь дело. Первый мост сначала вместе, до этого моста мы шли вместе. И вот мост такой оказался чрезвычайно хреновый для хождения с рюкзаком. То есть с рюкзаком очень тяжело пройти, потому что ты грузить можешь только центр моста, иначе он вот так вот начинает перекручиваться, да, если на бок наступаешь. При этом нужно как-то очень низко рюкзак тащить, и у меня еще высокий рюкзак, я сам высокий, я его пройти... Что-то как-то здесь совсем мало фотографий. Ну ладно. Пройти там не смог. Мне этот мальчик, он в тапочках пробежал по внешней поверхности моста вот так вот на четвереньках, залез внутрь, взял мой рюкзак и пробежал внутри. Вот. Ну да. Ну, видимо, он понял, что я как бы своей массой гружу уже мост, да, и он не перевернется. И он там вот так пробежал поверху и залез внутрь. Шли мы, шли. Пришли сначала, у нас была первая стоянка в каком-то ужасном влажном месте. Там, как только наступила ночь, вылезло такое огромное количество насекомых, которых мы никогда в жизни не видели. Вот, и стало по нам ползать. А когда мы залезли в палатку, там кто-то стал хрюкать, реветь вокруг, ходить, там ломать зараз. Ну, то есть, вот это такие очень населенные джунгли. Здесь живут культурные бори, они еще не перебили всю живность. И там какие-то огромные толпы ходят по ночам. Мы там заночевали, потом пошли на следующий день, был такой длинный-длинный подъем и траверс. Плохой такой траверс, потому что он делал следующим образом. Там, видать, им не удалось тропинку натоптать. И они валили деревья, они падали в джунгли снизу, и появлялась такая вот тропоподобная штука. Иногда выход, а иногда вот нужно лезть по такому бурелому, который накидан на джунгли снизу. Мы вот поэтому пролезли, и после этого началась такая хорошая тропа, которая шла вот до самого Мегинга. Это уже последний день, мы подходим к Мегингу. Видны утро, видна долина Брахмапутра. Вот это вот великая река, у нее там покрыто туманом. С утра, если ты находишься у реки, то ты в такой завесе тумана до 11 часов сидишь. А это уже ее притоки, то есть это уже бассейн Брахмапутра.